Всем привет! Это 29-й выпуск подкаста «Ножня». Меня зовут Илья.
Меня зовут Данил.
Мы, как водится в этом подкасте, будем обсуждать ножевые и околоножевые новости и, возможно, обсудим что-нибудь еще, там в процессе станет понятно.
Ну, да, что, кстати, в этот раз... скоро юбилейный выпуск, да, 30-й?
30-й, ну, будем считать, да, юбилейный, хотя, наверное, правильнее юбилей-то 50 или 150 или 1050, наверное, мерить.
Ну, понятно. Это смотря откуда мерить. Вот. Давай в этот раз что, начну я по новостям?
Давай,
или
давай.
Начнешь ты? Новостей у нас в этом, на этой неделе достаточно. Есть несколько интересных моментов. И я бы сразу начал, хотел бы начать с такой полусмешной новости на самом деле, что Эрни Эмерсон, пророк ножевой, выпустил свой первый собственный автомат, автоматический нож. Называется он Bull Shark. С виду выглядит на самом деле как Bull Shit, а называется Bull Shark. Это маленький, легальный в Калифорнии и в остальных штатах уродец с длиной клинка 5 сантиметров, все та же самая 154-ка. И там все те же самые 58-59 единиц и те же самые конячие невменяемые цены. На самом деле странно, что Эмерсон так долго тянул с этим и решил это сделать только в 2020-м, ковидном, собственно, году, поскольку ножей автоматических по его дизайну выпускаются, я уже не знаю, сколько десятков лет. Поскольку все мы хорошо знаем серию Launch, да, есть Launch 5, 7620, это как раз вот по ножу Raven автоматический. Тебе, кстати, как он? Знаешь, про что речь?
Да, знаю, очень симпатичный нож, да.
Да, а до этого еще ранее компания Protec делала и делает по сей день, это один из моих любимых автоматов, это CQC-7. Вот.
Я буквально, кстати, вчера держал его в руках, передавал очередному пользователю нашей группы в Телеграме нож на пассараунд, и он мне как раз дал его потрогать. Очень-очень качественная штука.
Дал потрогать, я надеюсь, мы с тобой говорим про нож.
Конечно. Отлично. Ну и даже после него я все равно помыл руки.
Ну хорошо, мало ли, да? Вот. Но на самом деле, я не знаю, есть ли такие старожилы и алды, которые знают, что еще ранее компания Kershaw в начале 2000-х выпускала автоматический нож по дизайну Эмерсона. Назывался он Kershaw Emerson Commander. Это был автоматический нож Commander. Это, ну, тоже, наверное, один из самых известных ножей Эрни Эмерсона. Плюс у Эмерсона была коллаборация очень неплохая с компанией Gerber. Там был автомат, назывался он Alliance или Альянс, кому как больше нравится. И там была интересная система, там было две кнопки рядом, абсолютно одинаковые, только одна из них была предохранителем, вторая спусковой. Застал
такая,
ты такие?
Нет. Русская рулетка от Эмерсона была, получается.
Да. Ты просто не можешь нажать одну, пока не отожмешь вторую. И кто-то умудрялся даже одновременно нажимать две.
Получался, это... что yes или что?
Ну, получилось, что он выстреливал. Просто ты не тратил время на это. Ты знаешь, как вот люди, у которых еще старые вот эти вот кодовые замки на подъездах, не электронные с RFID-ключами, а у которых надо было три цифры одинаково, ну, одновременно нажать,
механические кодовые. Вроде не осталось в Москве, по крайней мере.
Ну, знаешь, Россия, Москва, ну, не
понятно, да, по износу кнопок, да, можно было понять, какие надо нажать, да.
Да, и можно было сразу догадаться по тому, как человек, когда держит руку, когда зачем-то тянется, по расположению пальцев тоже можно было догадаться, есть у него такой замок или нету, потому что это как куриная лапа, привыкшая нажимать всю эту штуку, она все время у человека в памяти всплывала, и он так руку периодически держал. Так что вот, кстати, хочу сказать, если у кого-то есть Kershaw Emerson Commander, я готов его приобрести. У нас плавно наш подкаст перетекает в доску объявлений.
В барахолку наоборот. В твоей барахолке ты обычно анонсируешь какие-то лоты и их покупают, а у нас получается наоборот.
Да, барахолка наоборот. И
Ну,
типа барахолка будет твоя. Да, рассказывай, что у
давай
тебя
поздравим
произошло.
Калифорнию с тем, что у них появился легальный нож, потому что
а сейчас все такие
Калифорния
делают.
и автоматически легальный нож в одном предложении звучит как анекдот уже, в принципе.
Ну почему? Ведь на самом деле очень давно делаются такие ножи. Вспомни эти
ну,
вот
Протек
всякие
делает.
Кирши мелкие, Протек делает. А как
Протек
тебе...
и находится же в Калифорнии, да? Я правильно помню?
Я вот не помню, где у них штаб-квартира. Если честно, я почему-то, мне как-то помнится, что недалеко от Гербера в Орегоне.
Я сегодня смотрел видюху с их производства. Американский блогер снял, видеоблогер, понятно, достаточно интересно. И он там как раз вскрывает посылочку, которая к нему пришла со свежими клинками, с нанесением терракота как раз. Ну, то есть они
возможно.
Там
отслесарили. Не вспомню, честно,
отслесарили, да. И он говорит, это что за козявка? Он такой, это легальный в Калифорнии нож.
Ну, знаешь, если ты хочешь посмеяться над выражением «легальный в Калифорнии нож», достаточно вспомнить Espada Extra Large California Legal. Видел?
Espada Extra Large я, конечно, видел. Закон у них, значит, получается еще более интересный, чем я думал.
1,9 дюйма. 5 сантиметров клин. И теперь представь рукоятку от Espada Extra Large.
А, я понял, понял. Это вариация Espada легальная.
Для
да,
Калифорнии.
Я думал, ты про родную Espada говоришь. Да, я видел эту хохму, да.
Я сначала решил, что это была первоапрельская шутка. Оказалось, что это действительно существующий продукт.
Ну, остается только порадоваться за жителей Калифорнии, хороших им ножей и всего самого лучшего. Давай я, наверное, дальше продолжу с новостями.
Рассказывай.
Я в Инсте натолкнулся на интересный очень нож. Я так понимаю, что это не совсем новинка, но новое исполнение. Это Metamorph Compact от Real Steel в эксклюзивном дизайне, который то ли называется Индиана, то ли это магазин называется Индиана. Он очень-очень клево выглядит. У него, я так понимаю, микарта на рукояти очень красивого цвета. Видал ты такую штуку?
Да, да. Это эксклюзивный выпуск именно для конкретного магазина. Да, микарта же очень в моде, ее сейчас ставят все, даже кайзеры на бюджетную версию Gemini.
Ну, Metamorph сам по себе, я так понимаю, достаточно популярная у них модель. Но он и выглядит очень прикольно на самом деле. А с микартовой рукоятью в этом новом цвете он вообще великолепен. Если кто не видел, обязательно посмотрите описание к этому выпуску. Мы там оставим ссылочку, так что вы тоже сможете насладиться этой красотой вместе с нами.
Да, сказал я, складывая ZDP-шную переспущенную эндуру на микартовых накладках.
Отлично, отлично. Тоже на нее ссылочку добавим.
Да, без проблем. Ну, как бы мне это пересводил вид, а накладки делает парень в Москве очень, очень дешево и очень качественно. ID Knives у него инста есть.
Ну, давай мы на ID Knives добавим, наверное, ссылку.
Давай, 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 давай.
А на нож сам, как только выйдет у тебя обзор, тогда уж...
У меня он давно он будет, выходил.
А он у тебя уже давно именно выходил, на переспущенной смекарты,
да? Да, 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 конечно.
Ну,
а,
можно...
Да, она у меня в каждом ролике она у меня мелькает на сравнении.
Ну, тогда так подумаем, что... какую ссылочку еще добавить, чтобы можно было и на сам нож тоже посмотреть.
Ну да, на Инстаграм.
На
да,
Инстаграм,
поехали дальше?
Нет. Да, да, давай.
А, знаешь ли ты что-нибудь про такой бренд, который называется The James Brand?
Нет, это Бонд, Джеймс Бонд?
Почти. Это американский бренд, они начинали на Кикстартере, и доподлинно неизвестно, где они производят свои ножи, но сдается мне, что где-то не в США. Это очень прикольного вида, очень компактные ножи, там с длиной клинка типа 7 сантиметров, но очень классно выглядящие. И вот мы с тобой на прошлом выпуске говорили про Бёкер Daily Knife, и я говорил о том, что у них есть интересная особенность, у них темлячное отверстие снимается. Такой кусочек, как бы он не фултанг, а там такой кусочек, вставочка с темлячным как бы колечком. Вот у этого складня все примерно то же самое, при этом он ну, очень компактный, у него замок типа Axis Lock, только называется он, как сейчас это принято называть, Ambidexter Slide Lock какой-нибудь, знаешь, типа универсальные, ну да, левши и правши. Вот. И типа там они делают Switch G10. Вот мне очень нравится моделька, у них называется The Carter. И очень нравится моделька The Folsom. Он попроще, со сталью CTS BDRAS. Вот, тоже там такой вот прикольные такие, знаешь, дизайны, именно вот на повседневку, когда компактный ножик, что-то небольшое, при этом необычное. У нас их в русскоязычном инстаграме на самом деле очень мало. Я всего раз видел, что продавался на Авито. Его, я так понимаю, выкупил Сергей Карташов, который сумки, знаешь, для ножей делают Knife to Meet You.
Да, знаю, известная вот, очень компания.
Да, у него сейчас вот в инстаграме этот ножичек блистает, у него там такая, знаешь, кислотно-зеленая такая неоновая таблетка, как у Эмерсона. Очень прикольные дизайны. Плюс они там всякие карабинчики EDC-шные делают, но мне вот больше всего вот именно их модельки, особенно The Carter, нравятся. Ну и они типа стоят там, знаешь, типа $130 из VG10. Вполне как бы, ну, до поднятия курса это было вполне себе доступно. Вот.
Ну, здорово. Здорово. Пойдем дальше или что-то еще хотим обсудить?
Нет, по данному бренду пока все. Про свое отношение к небольшим ножам я уже рассказывал.
Давай я в российские бренды верну нас немножко. Тобой любимый и уважаемый Андрей Бирюков представил свою модель 14 в инстаграме. Я так понимаю, что в продаже ее пока нет. Но судя по тем картинкам, которые выложены, и по тому видео, которое есть, которое он показывал, модель очень-очень интересная. В ней все по последней моде, в принципе. Ссылочку мы опять приложим, сможете посмотреть. А самое главное, что под каким-то из фото в инсте у него спрашивали про цены, и он сказал, что это в пределах 20 тысяч что-то такое будет.
Нет, будет это стоить дороже. На самом деле модели две, и вот на сегодняшний день, а мы с тобой можем же, да, сказать, в какой день мы с тобой пишемся?
Да легко, ну, да.
Да, мы сегодня пишемся с тобой в четверг, не в субботу, как обычно. Сегодня у нас 1 октября, и снова 1 октября. Есть еще и вторая модель, которая называется 14.1. Отличается она тем, что на 14-й версии накладка и больстер, а здесь вставка. Получается, это как будто бы нудист, но в центре у него выфрезерована посадочная под карбоновую вставку. Это фронт-флиппер, он уже такой более европейский, всего 92 мм клинка. Сталь будет М398, будет, по-моему, 125-ка. И я, безусловно, в ближайшее время жду от Андрея Ивановича, не знаю, оба ли, но один, который вот больстер карбон, точно жду, потому что мне очень интересно. У нас так это интересно очень сложилось сотрудничество с ним. Я не знаю, рассказывал я эту историю или нет. Вот как мы начали в свое время именно сотрудничать и дружить, я не побоюсь этого слова. Вот, поэтому да.
Сказать еще раз, в принципе.
История, да, такого, история, да. История на самом деле такая была удивительная, и на мой взгляд Андрей Иванович — это единственный адекватный российский производитель из всех, что я знаю. Дело было в 2013, по-моему, году. Я жил в Киргизии, у меня здесь в Москве жил товарищ, ну, он и сейчас здесь живет, Сережа Сережкин, Тибурон, вот. Значит, он мне говорит о том, что, ну, я раньше собирал сам ножи, и вот он мне присылал клинки Бирюкова, я это собирал. Была мастерская, у меня на канале все эти видео есть. И, собственно, он говорит: Андрей Иванович выпустил свой складной нож, будешь брать? Я говорю: буду. Покупаем. Стоил он на тот момент $100, курс был 33, 3300 я отдал, или 3200, я не помню. Это было К-110. Это была просто чернобыльская подделка. Просто ад какой-то, адище просто. Лайнер, который стальной был, проскакивал в противоположную плашку. Вот этот клинок с обработкой целлюлит. Винты самодельные, по-моему, были просто шпилька с нарезанным шлицом. Клипс была от китайского ножа. Про механику мы вообще говорить там не могли. При том, что я его когда разобрал, я понял, что там все на подкладочках, на всем. И я просто, ну, выпустил ролик, где я просто, ну, знаешь, вот, ну,
Сказал все как есть, да.
Не просто сказал как есть, а я очень так был расстроен тем, что я потратил $100. Грептилиан стоил 55 из 154, да, а я потратил $100 плюс доставка через поезд, вагон-ресторан, проводницы, там, короче, с приключениями. И я как бы там прям такая фраза, этот обзор до сих пор лежит на канале, и я прям говорю, что вот общество слепых, плоховидящих и глухонемых там совместно с Андреем Ивановичем выпустили вот такую вот коллаборацию. Но когда вот эти слепые пощупали, они решили отказаться, короче, от своего авторства, и поэтому этот нож типа по авторству Андрея Ивановича. Я просто его, ну, прям, короче, слово есть такое, очень эмоционально окрашивающее всю эту ситуацию. И все, и забыл. Нож у меня товарищ какой-то забрал, что-то пытался с ним сделать, испортил в итоге, и все. И я забыл про это время. Я уже переехал в Россию, во Владивосток в 15-м году, даже в 16-м году. Мне пишет на почту Андрей Иванович. Говорит, там, типа, 3 года назад ты меня это самое размотал. Я сейчас делаю ножи складные, я это дело не бросил, и мне очень интересно, мне даже не интересно, он сказал, мне важно, чтобы ты мне сказал, есть у меня прогресс или я занимаюсь ерундой. Ни про какие видео даже речь не шла. Я получил 3-ю модель. Еще без подложек, на стальных подшипниках, с стальным шаром. Я говорю, блин, ну, прогресс просто офигеть. Он говорит, как сделать лучше. И вот с тех пор мы начали, как бы, ну, дружить. Где-то я чем-то, что знаю, где взять, подсказываю, там, какие-то венья, еще что-то, там, вот эти фронт-флипперы и все остальное. И мы вот так вот стали дружить именно. Поэтому вот так все сложилось. Он очень адекватно отнесся, хотя я тебе могу сказать, что реально обзор был такой вот прям очень жесткий, максимально жесткий. Вот. И вот, вот так вот сложилось. И вот этот фронтфлиппер 14 я тоже очень жду, потому что он мне очень понравился. Мне самому очень нравятся фронтфлипперы. И он такой, знаешь, вот есть ножи с такой геометрией, и, как правило, они офигенно садятся в среднюю руку по удержанию. На EDC, я думаю, будет бомба.
Но я думаю, да, что я цена тоже будет так думаю. Больше 20. Он как раз правильных размеров, тот самый городской нож. Да. Который хочется иметь всем по материалу. Ну, там все прекрасно. Будем
я
ждать.
Думаю, что да. Это будет, да, я думаю, что это будет больше 20 тысяч, и плюс его доступность невысокая, потому что Андрей Иванович, ну, там, делает 5-10 ножей в месяц, не больше.
Да, я надеюсь, что выставка «Клинок» все-таки состоится, и там можно будет на него хотя бы посмотреть, пока их не расхватают.
А я, насколько понимаю, Андрей Иванович не приедет на «Клинок».
Очень жаль.
Эй, не расстраивайся, Клинка.
Ну, будем ждать твоего обзора, как только ты получишь.
Да,
не расстраиваться, его все равно отменят, да? Ты про это, да?
Да, на самом деле я смотрю, слежу, плюс есть там информации, опять же, от товарищей по увлечению, которые имеют больше информации, чем простые смертные, и осталось чуть-чуть. Ну, представляешь, если с 5 октября, я думаю, мы как раз 5 октября и выйдем во всех вузах, во всех детских садах, школах, опять 2 недели карантина. Поэтому
это дай бог нам всем здоровья. Это каникулы, и детских каникулы, садов оно да. Не касается, да.
Касается, ладно, касается.
Давай не будем в эту тему углубляться.
Да, давай.
Информации, в принципе, достаточно много по этой тематике. Кому надо, тот найдет.
Да.
Расскажи, что интересного еще у тебя есть, да, в рукаве.
В рукаве у меня есть просто потрясающая, современная, доступная по цене медно-дамасковая серия ножей от китайского бренда Сивири. Это Антропос, Баклаж, Растик Джент, Элементум, Макена и Плерин. Как же он? Сейчас я вспомню, как он правильно называется. Плезирос, по-моему, называется нож. Это, в общем, их достаточно известные модели. Какие-то они пересадили просто на медь. Медь сейчас очень модно. А какие-то пересадили на медь и дамаск. Дамаск двух типов. Он и тот нержавеющий, но в одном он полированный случай, да, когда вот это вот у меня в Инстаграме недавно было один из ножей как раз Сивири с полированным таким дамаском нержавеющим. Есть у них так называемый такой темно-серый, Называется он типа «Залапанный черными руками». Он такой, типа, знаешь, менее контрастный, серенький с черным.
А в чем смысл? Дамаск же для того в основном сейчас на клинки ставит, чтобы красоту изделия показать.
Да, но
никаких других целей, в принципе, нет на текущий момент, да?
Да, все верно, но как раз-то он и, ну, кому-то просто нравится блестящий, вот как домастил, да, в чем фишка домастила, в том, что его можно отполировать и потом протравить там, на водяной бане в азотной, по-моему, кислоте, и он дает тебе полированное с протравленным. А обычные дамаски, которые делают у нас, так не работают. Они справятся сразу оба слоя, потому что одна сталь сильно коррозийностойкая, ну, точнее, не коррозийностойкая, а вторая чуть-чуть коррозийностойкая, и они травятся обе. А вот в нержавые дамаски, ну, есть же те, кто любит и староверы, обычный, привычный дамаск. Поэтому компания предлагает два варианта. Хочешь так, хочешь так. Ножи тяжелые, потому что это медь, она вся патинированная, красивая, вонючая, просто да нельзя. Но, как говорят, красота требует жертв. Что у тебя ножичек...
То есть поработал 80. Таким ножом, как будто повозился с кучей медных деталей, там катушку размотал, либо еще что-то сделал, да?
Самогонный аппарат собрал.
Самогонный аппарат трубочек. Спаял, да.
Да, ну, на самом деле в этом есть приколюха, потому что как бы качество самих ножей CV меня очень порадовало. Вот ко мне буквально попали две их модельки, даже три, все отличного качества. Я прям очень впечатлен за свои бабки, просто супер.
И... Это сочинился анекдот на злобу дня. Мужик домой приходит с работы, жена так на него смотрит, глаза какие-то у нее хитрые, так обнюхивать начинает. Что, блин, опять всю зарплату потратил? Ну-ка, руки давай, опять от тебя медью пахнет.
Да, примерно так. Ну, на самом деле, ты, знаешь, дамасковый нож с домастил типа китайский, и вот медь там от какого-нибудь известного дизайнера на керамических шарах, керамическом шаре Дитента, ну, стоит там в пределах сотки. Типа там $95, самый дорогой, с там скрином 89. Те, что поменьше, начинаются там примерно от $53.
Но это вполне как себе бюджетно, да? Я как раз хотел спросить про цену этого чуда.
Да, что это вполне бюджетно, и, ну, оно и достойно выглядит. Не нравится тебе там медь и дамаск, там, ты можешь купить такой же, но обычный, еще дешевле.
Поэтому... Здорово. Рад, на самом деле, за этот бренд. Интересно очень он развивается. Посмотрим, какие еще сюрпризы мирового ножевому рынку они преподнесут. Потому что ребята, мне кажется, рушат устои немножко там и своими ценами, и материалами премиальными, и вообще поведением своим на рынке.
Знаешь, забавный момент. Это на днях мне скидывают в директ в Инстаграме. Ну, как бы человек скидывает вот этот, знаешь, Алексей Пономарев все в Инстаграме проводит там опрос, задайте мне вопрос, и он на них вроде как отвечает, публикует ответы. И кто-то спрашивает, почему у вас в ассортименте нету CVV, на что Алексей пишет, типа, мне нет богатого папы, все типа не привезешь. Типа, я вот сам прохал жизнь с самого низа. А ведь на самом деле суть-то в другом. Просто у Алексея до недавнего времени, когда задавали вопрос, почему ножи его дизайна стоят так дорого при таких материалах, он всегда говорил, а что вы хотели, это же Винаев. А если появится CVV, то ты же так уже не скажешь, потому что CVV это тоже Винаев, но стоит дешевле и материалы интереснее.
Слушай, ну, с другой стороны, это мы понимаем, но это же далеко не все понимают, почему бы и не завести, тем более у них есть бюджетные модели. Вполне можно взять в ассортимент.
Понимаешь, в чем как бы фишка, что ведь это же все очень быстро станет явным, и ты рискуешь зависнуть с этим товаром. Алексей же еще и бизнесмен, и он думает о бизнесе, поэтому он прекрасно понимает, в какие сложности можно потом влипнуть с этим товаром. Поэтому...
Понимаю. Давай тогда поговорим чуть о более дорогих моделях, но не менее красивых. И не менее лимитированных, скажем так. Я говорю о, видимо, переиздании ножа Хайрин от CRKT. Я так понимаю, что они выпустили лимитированную версию Нож очень красивый, я видел его до этого. Это такой кинжалоид, у которого в клинке посередине такая огромная выборка. Спайдерхоллом это назвать, язык не поворачивается. Это, наверное, ЦРКТ-дырка, или как ее называть правильно?
Да нет, подожди, это же тот нож, у которого, в принципе, там только контур оставили, все остальное
поблизали. Да-да-да, именно он, да.
Он там что-то весит меньше 50 грамм, если я правильно помню.
Да, он я там, так типа, понимаю, это флиппер.
Да-да-да.
Выглядит он сумасшедшим образом. Был, кстати, по-моему, похожего формата нож, назывался по имени жука, то ли скоробей, то ли что-то такое у китайцев.
Ну, не вспомню. Нет, не вспомню такого.
Выглядит очень здорово. Ссылочку, как водится, мы добавим в описании к подкасту. Сходите, посмотрите. МСРП на эту штуку, как я понимаю, 250 баксов.
И сделано будет из какой-нибудь Айкути, да?
Ну, скорее всего, да.
Типа 440 ситок с японским названием. Или Акито, или Акуто. Я не помню, как сталь называется.
Написано Бёллером 390 в описании на сайте прямо.
Слушай, ну $250 тогда так-то недорого, потому что Бёкеры показали свои вот эти ножи с CTS-XHP Anniversary Edition. И там что-то ценник, если я правильно помню, в России что-то 1033 или 35 за Бёкер. Именно за Бёкер Плюс, сделанный на Тайване или там в Китае условно. Не три бренд.
Ну да, понятно. Причем клинок у него достаточно большой, в принципе, 86,11 миллиметра написано. Интересно, как они эти сотые миллиметра померили?
Не знаю, но это размер блюра.
Да-да-да, то есть размер вполне себе рабочий. Единственное, что я не очень понял, по картинкам он все-таки обоюдоострый, либо у него с одной стороны
заточка? Нет, он, конечно, не обоюдоострый, потому что по-другому ты его не сложишь, ты порежешься обратной гранью. У него же прячется не так глубоко.
Слушай, ну, пути Сиркити неисповедимы, они известны вообще своими ножевыми экспериментами. И, кстати, мне нравится очень этим эта фирма, то, что они не гнушаются запустить что-нибудь такое, чего никто бы другой не сделал.
Ну да, наверное, ты прав. Оно как бы стоит всегда очень каких-то немыслимых денег для их материалов и качества. Опять же, на мой взгляд, абсолютно провальная модель Provoke.
Да, я как раз хотел про него сказать, чего стоит тот
самый провал. Абсолютно провальная модель, она покупается только американцами где-то. У нас просто за D2 никто не готов, за D2 на Тайване никто не готов отдавать там по 17 тысяч рублей.
Интересно посмотреть на статистику продаж клонов этого провока китайских, потому что их просто вагоны, маленькая тележка.
А знаешь, самый прикол, ни один из них не сделан по действительному образцу, и они все отличаются от оригинала по механизму.
Да, есть такое дело, в разные стороны отличаются, кто-то чуть больше похож, кто-то чуть меньше. Но, тем не менее, это говорит о том, что модель-то пошла в массы, просто дело в том, что этот ценник чрезмерный, по крайней мере, для нашей страны. И китайцев как раз на руках, по крайней мере, у нас в чате, я вижу достаточно много. Их часто показывают и присылают.
Да, да. Есть ну такой что,
пойдем
момент.
Дальше тогда?
Да, давай. Дальше мы с вами поговорим про новый, опять же, легальный в Калифорнии Microtec Mini Trudon. Трудон, который Combat, это просто когда-то была моей мечтой, причем в исполнении кинжал, чтобы одна сторона была цельносерейторная, обязательно черный. И я шел к этой цели долго, нож что-то стоил 450, если я правильно помню, долларов. Как ты понимаешь, он не очень легальный, но его удалось достать на свой страх и риск, и как бы вот он у меня был. Но собака, какие же они вот китайские все. У него такой неприятный звон от пружины, когда ты его открываешь. Как у вот у самой дешевой фронталки китайской. Я думал, что это проблема моего экземпляра. Перещупал еще несколько. Представляешь, везде так. И вот сейчас выпустили легальный, опять же, для Калифорнии. Это вот, знаешь, мы с тобой уже в одном из подкастов упоминали вот этот маленький квадратный зажим для денег, который называется ЭКЦЕТ, по-моему, называется. Вот. Или ЭКЗАКЕТ.
Кстати, есть достаточно потешное испытание этого ножа, по-моему, то ли от амбассадора этой компании, то ли от какого-то из сотрудников. Ну, явно человек аффилирован, он там и манекеном тыкает, и что-то еще пытается им сделать. Но выглядит потешно, можете посмотреть на Ютубе, находится достаточно легко.
Ты знаешь, я тебе могу сказать, что даже китайские фронталки забивают целиком по рукоятку в пене, и с ней ничего не случается. Причем, знаешь, фронталки вот эти вот самые первые на скарабов цветные, были же реплики?
Есть. Да, были, они и сейчас есть у китайцев.
Но их, по-моему, не продают уже давно.
Полно реплик, да, разный цветовой диапазон,
который, разный в смысле, вот которые были, вот знаешь, там типа рукоятка резиновая была, или там типа скраб, который был со вставкой из перламутря, что-то такое было. И вот есть типа
такую
видео.
Такую не видел, честно говоря.
Есть типа видео, да. Есть видео на Ютубе, если вбить OTF Knife Test. Там есть, короче, прям видео, где чувак прям по рукоять в пень молотком, стуча по стеклобою, вбивает их, достает, и они работают. Китайские ножи, они стоили что-то долларов 17 или 18 раньше, первые вот эти реплики.
Понятно.
И, да. Вот, и, собственно, новый легальный для Калифорнии тантоид 1,9 дюйма, 5,05 сантиметра, 204 пи и 450 баксов.
Ну, если это... люди могут заплатить больше, зачем просить меньше?
Да, кстати, знаешь, да, парадокс, что вот мы тоже с тобой уже обсуждали этот момент, что вот в этом году рассвет, такой расцвет форм-фактора Slip Joint и там Friction, ну, наверное, все-таки Slip Joint, Friction Folder не так, но вот все до единого стали их фигачить. В прошлом году все фигачили какие-то мелкие непонятные козявки, с ценником такой же, как у полноразмерного ножа. Мне всегда было интересно, почему за малюсенький нож берут денег столько же, а иногда и больше, чем за полноразмерник. Парадокс.
Ну, я думаю, что как только ты берешь фронталку и уменьшаешь, то количество геморроя, которое тебе нужно порешать, только добавляется. То есть чисто технически проблем становится больше.
Не, мы не про фронталки, мы в принципе...
А, в принципе,
в принципе, да.
Это мода, типа там, как бы, типа там, хочешь, да, быть модным, плати.
Да.
Не хочешь быть модным, бери мору и гуляй. Че тут думать-то?
Да, ну, в общем, вот такая вот новость, что вот презентовали новенький, такой мелкий, я не знаю, там, письма только можно им распаковывать.
Потому что но он же в форм-факторе зажимы для денег снова, правильно ведь?
Нет, в форм-факторе полноценного трудона, только очень мини. Такая это игрушка для маленького ребенка, либо для человека с маленькой рукой, лысого и с бородкой. Ну, где-то.
Отлично. Я думаю, подойдет. Угу. Давай дальше тогда пойдем, наверное.
Давай, рассказывай.
У меня есть интересная новость. Мы с тобой уже обсуждали, что у компании Benchmade есть возможность заказывать кастомизированные ножи. Есть некий конструктор. Но надо сказать, что компания Gerber ее очень сильно переплюнула. Я не знаю, новый ли этот раздел, но у меня до него руки дошли только сегодня. Да, я там много потыкал. Надо сказать, что там около 5 моделей ножей доступны для кастомизации. Правда, стоит отметить, что уровень кастомизации для разных моделей разный. Uh-huh. То есть где-то можно просто тупо лазерную надпись добавить и все. А где-то можно поменять много чего, вплоть до того, что заказать себе розовенький клиночек в терракоте, какие-нибудь там свистелки-перделки вокруг. Причем в итоге тот нож, который я собрал, получился что-то стоимостью $120.
При этом он из тридцатки, если я правильно помню.
Да, из тридцатки, вполне себе. В общем, годный конструктор. Ссылочку мы, как водится, положим в описании подкаста. Я, правда, не знаю, есть ли доставка в Россию. Ты что-нибудь в курсе про эту историю?
Доставки в Россию нету, и они не принимают российские карты, потому что есть такой момент, что Для того, чтобы удостовериться, что это твоя карта, они делают запрос в наш банк. А по закону наши банки не отвечают. И ты не можешь пройти аутентификацию. Многие очень магазины сейчас, ты знаешь, да, что закрывают Россию по IP. Последний, ну, Найф-центр, ты знаешь, что очень давно
закрыл. Найф-центр закрыл. Больше я ни у кого таких жестких мер не видел, но в курсе,
я тебе,
да,
открою секрет. Уже неделю Blade HQ закрыли Россию. Они теперь не шлют в Россию, и теперь они не принимают российские карты и закрыли Россию по IP-адресу. Что если ты заходишь без VPN, ты не можешь открыть Blade HQ, так же, как и Найф-центр.
Ну, то есть Telegram сделал для нас, для всех, большое дело. Он научил всех россиян пользоваться VPN.
Да, но только смысл, только что раньше ты мог с Blade HQ там отправить ножи напрямую в Россию, хоть это было и не очень выгодно, да, с их доставкой.
И отправляли они не все, там достаточно жесткие полисы было, я как-то пытался в них разобраться.
Ну, на самом деле нет, отправляли они вообще все, что угодно, даже запрещенное, вообще им пофигу.
Не-не-не, дело не в этом. Кстати, были бренды, которые в России не слались, например, под запретом был Letterman, я помню, что нашел какую-то модель, которая мне нравилась, там было написано, что Letterman они отгружают только по США. То есть, видимо,
возможно.
От самой компании какие-то ограничения трансграничные, и они там тоже учитываются в этих полисе.
Ну, типа как вот, как пример с Ламни и Спайдерка, примерно то же самое.
Да.
Да, ну вот. А сейчас Blade HQ тоже закрыли просто Россию. Как бы вроде мы пока не расстраиваемся, потому что курс плохой. Я очень надеюсь, что к моменту выплаты госдолга к концу Нового года курс немножко отыграется, хотя бы там до 73, и вроде как должно стать повеселее. Но пока все закрыто. И Cold Steel периодически закрывает официальный сайт для России. То открывает, то закрывает, то открывает, то закрывает.
Ну, видимо, вот такие новости. Встал админ с утра, подумал, а че бы не закрыть Россию, а закрыл.
На да,
ну, встал, а что-то как-то погода хреновая.
Я думаю просто, что сейчас это больше даже связано не с тем, что очень многое теряется из-за вот этой всей ситуации, что очень все долго идет. Я еще думаю, что все-таки наши местные дилеры стали посмелее и чуть что стали жаловаться официалам, и те как бы принимают решение. Да, опять же, вот после той истории с Ламней, я уже неоднократно слышал, что тем там позакрывали продажи в Россию, вот как бы официальные представители здесь замыкают все на себя, чтобы не было у нас даже желания откуда-то из другого места везти, и, видимо, надеялись, что нерастамаживаемый таможенный минимум сделают для физлиц 100 евро, с июня, а как-то все подзатянулось, все 200 и 200. Вот, и, видимо, всем грустно.
Ну, пожелаем удачи всем тем, кто работает такими методами. Мне кажется, конкуренция должна быть на рынке, и если ты не можешь торговать иначе, ну, торгуй как можешь. Чё.
Ну, да. Бог им судья.
В общем, на конструктор Gerber зайдите, посмотрите обязательно. Он доставляет некое такое нажиманское удовольствие, что ли, когда ты вот тот самый нож конфигуришь под себя и понимаешь, какой бы он был красивый и классный. Но, к сожалению,
в России... тридцатки? Нет, да, почему? Да. Можно же
да, все да, есть пути заказать, да. Есть варианты, есть сервисы, которые предлагают такие услуги. Я думаю,
даже
тут ищет, тут всегда
тот
найдет.
Тот же самый СДЭК. СДЭК стал возить со Штатов, у них немножко другой сайт, называется он типа Global СДЭК, что ли. Ну, это типа та же самая контора.
И у них есть услуга сбора груза прямо на месте, отправки тебе.
Да. Причем они там все как бы делают, и ты получаешь обычным курьером с дека к себе домой, либо в пункте выдачи. Килограмм у них стоит что-то порядка $17. Вполне себе. Что типа там
ножи тебе нож... на килограмм надо еще постараться набрать.
Ну да, нужно только не забывать про 200 евро минимума.
В общем, СДЭК, да, похоже, хороший вариант. Если вы все-таки соберете себе свой любимый нож и захотите его заказать, зайдите обязательно на сайт СДЭК и посмотрите, как это сделать правильно.
Да.
Давай пойдем дальше.
Да, Якуб Вечеркевич, про которого я так часто упоминаю, и кто-то даже однажды в каком-то комментарии написал, говорит, типа, капец, да, ты, я раньше не мог никак выговорить вот это Якуб Вечеркевич.
Я и сейчас не могу, да.
Когда я выучил это все, мне стали говорить, тебе прям стало нравиться, да, произносить это как скороговорку. И вот, и, собственно, он же работает очень плотно с Real Steel'ом. И мы с тобой тоже в одном из подкастов уже обсуждали, что он презентовал новую модель. И оказалось, что эту модель, этот прототип он сделал для Бестека. Что теперь еще и Бестек в премиалочке будет выпускать модель Дельта. Это маленький такой, маленький-маленький ножичек из 35-ки, 64 мм клинка, 3,5 в обухе, 83 грамма и какой-то невменяемый конячий ценник долларов там в 250 будет. Но типа это вот Вечеркевич и уже типа это Бестэч, а не Real Steel. Потому что, насколько я понимаю, Real Steel попробовали делать его в премиальном сегменте. Это был нож Element F. И как-то не пошло, потому что модель была не очень удачная. И с тех пор они его стали делать только в бюджетке. А ему, видимо, хочется премиалочки. Ну вот, собственно, вот как-то так все это и произошло.
Здорово, здорово. Рад, что и бренд Bestek тоже развивается. Очень интересные у них ножи периодически возникают. И такие дизайнеры, конечно, добавляют интереса к бренду.
Мне, знаешь, очень позабавил вот этот ножик, который я называю Крокар на минималках по дизайну этого Хеля. Остап Хель. Так, который такой изогнутый. Что такое крокар?
Да-да-да, это...
Конегина, ты знаешь.
Это изуродованный спайдерка.
Нет. Это коса смерти, только складная. Это
я понял.
Это к спайдеркам отношения не имеет.
Да-да-да, я понял.
Это здоровый нож у СКФ по дизайну Конегина. Вот такой вот огромный нож. Вот. И, собственно, очень похожий на него по дизайну Остапа Хеля. Хочется сказать Эдуарда. Но он Остап. Вот. И на самом деле такой прикольненький, выглядит прикольно, но это вот на самом деле крокар на минималках, по мне. Вот. А так, в принципе, наверное, из новинок у Бестека даже вот так как-то глаз особо не цепляется. Ни за что. Потому что как-то у них такие модели достаточно все очень специфические. В этом плане Винайф, конечно, делают интереснее проекты с большим количеством различных популярных дизайнеров мировых и как бы херачат, штампуют одну за одной модели новые.
Про штампующих вот. Одну за одной модели давай вернемся на территорию нашей страны и упомянем. Недавно упомянутый с тобой еще магазин «Ламния». На этом магазине появился нож от российской компании «Аир». Она называется A&R Златоуст Штук К100 Калашников Anniversary. По-моему, я это прочитал наконец. Я так понимаю, что это какая-то лимитка, выпущенная к столетнему юбилею компании «Калашников». Выглядит эта штука как...
Что?
Как дикая помесь Боуи...
Погоди, какие 100 лет Калашникова? Ты чего? Что-то ты... В каком году живешь? 100 лет Калашникова.
Погоди, название. 100 Калашников Anniversary.
Ну, это, наверное, Калашников 100, что есть, знаешь, типа 101-я серия Калашников.
Я прочитал ровно, как написано в артикуле. Ничего не переставляю.
Да, я понял, но ты сказал, что это типа к столетию Калашникова.
Так может, тогда он и станет бестселлером, либо выпущен заранее сильно, не знаю. Может, он номерной и к столетию.
Anniversary? Нет, anniversary это переводится... Anniversary переводится просто юбилейный. Не обязательно, что это к столетию, то это там может быть
рубль,
любой 5 лет, 10
как
лет,
рубль
20
юбилейный,
лет.
Хотя вроде бы Ленина на нем нигде не нарисовано, как мне кажется. Ну, но нож,
я
конечно,
тоже натыкался.
Нож
он мало похож, конечно, да. Он знаешь, больше на что похож? На пиратскую саблю из мультика «Остров сокровищ».
Да нет, он не похож. Это дикая
он похож.
Помесь, это помесь, наверное, помесь скорее. Это дикая помесь ножа Боуи.
Дикий пенис Боуи.
С финкой, то есть взяли финку, взяли Боуи, скрестили, и что получилось, то вот получилось.
А как тебе вот это навершие с непонятной то ли гильзой, то ли не гильзой вместо капсуля, у которой темлячное отверстие? Это ж, ну, чисто пиратская тема.
Слушай, ну я так и не понял, это все-таки намек на 7,65 или вот что вот это такое? По размеру оно не подходит, слушай, ну, судя по тому,
по размеру, что тут по размеру это гильза от ПТРД. Времен там Великой Отечественной войны, противотанковое ружье, Дегтярева, вот знаешь, похоже это от него, или там от какой-то зенитки, короче, гильза какая-то огромная, я не знаю.
Я тут читаю описание, 12,7. Здесь написано, что ножны у него из нейлона. Жалею, конечно, что фоток этих ножен нет, но примерно представляю себе, как это выглядит.
А ты можешь же скопировать это все, вставить в Google и просто погуглить, кроме ламни, наверняка это где-то чудо еще и у нас в России продается.
Я пробовал перед подкастом искать это в Ютубе. В Ютубе ничего не нашел. Наверное, можно какие-то другие картинки найти еще действительно.
Слушай, ну, на самом деле, приятно слышать, что YouTube так еще низко не пал. Это, конечно, здорово. Что ты не смог найти, значит, уже хорошо.
Ну,
на YouTube, а то,
находится,
конечно,
вполне себе здравые калашниковы от других компаний. Весьма неплохие, интересные. А этот что-то как-то не находится. Самое главное, что он с гардой, но у меня вроде бы российский аккаунт, и я вроде бы залогинен, и он предлагает не его купить. То есть в России вроде бы не его отправляют.
А почему нет? Если у тебя толщина клинка меньше 2,4, почему нет?
А, да-да-да, я только
без
дошел
проблем.
До параметра. Толщина клинка 2,3 миллиметра. Понятно.
То есть там же, такой, типа, помнишь, у них же были... братишка там, пограничник, у них же целая куча вот этих вот финкообразных НКВДшных.
Братишка, это не их, это, по-моему, не аировская история. Ну, может быть.
Аировская братишка, это, короче, это типа финка ВДВ, что ли, что-то такое, что она такая полосатая, как нательник.
Да, я понял, просто этих братишек он не один. Ясно.
Ну, конечно, а ты думал.
Братишек,
это как
симптом
КВД у каждого.
Да.
О, новость, хочешь?
Давай.
Инсайт. Короче, у меня есть самое популярное видео на канале, которое называется «Нож из мест не столь отдаленных». Там что-то, если я правильно помню, 1,4 миллиона просмотров. Ну, или около 4, там, типа 3,7, 3,8. Знаешь, когда мы говорим о миллионах, уже вот эти 200-тысячные вообще ничего не значит. Будем считать, что 4 миллиона. Это интересная автоматическая финка с откидной гардой, и у которой, ну вот в моем случае, клинок такой же длины был, как рукоять, а со мной связался мастер, который когда-то 25 лет назад делал такие ножи, но только, знаешь, в таком формате, когда у тебя клинок больше рукояти. У него еще и на пружинке такая выдвигается такой ус, как раньше,
под
помнишь, был нож Хеклер-Коха?
Да. У Хеклер-Коха был вот такой, да.
Да-да-да. Любимый ножик Данила Рости. Знаешь такого?
По-моему, знаю, да.
Который бритвой машет и вот этой штуковиной. Вот. Я, кстати, до сих пор не понимаю, он итальянец, и у него нету экстреморацию T-Razor. Как они это допустили, я не понимаю.
Да, я тоже не понимаю.
Ну так вот. Да, ну и, собственно, вот. И со мной связался мастер, который говорит, я что-то вот у тебя наткнулся на ролик и решил вспомнить. 25 лет назад я сделал последний свой нож, и вот сейчас сделал новый. Он мне его сейчас пришлет на обзор.
Слушай, ну круто же будет,
да? НКВД со складной гардой. СК-12МФ,
да.
Там все точеное ручками, там все дела, короче. Прям я жду. Такие видео, знаешь, смотрят лучше всего.
Да, но это же супер. И как бы те, кто выпускает сейчас складные финки НКВД, говорят, что это их ноу-хау, складная гарда.
Да, конечно. А итальянцы,
пусть у них все будет
итальянцы,
хорошо.
Итальянцы на своих стилетах еще там... в начале там 20 века они этой фигней не маялись, скажем так.
Ну да.
Видел, да, всякие вот эти вот стилеты, там, 6-дюймовые итальянские со складными гардами? Ну да,
стилеты, понятная история. Собственно, большая часть истории Италии, в том числе криминальной, связана именно с этим ножом выкидным.
Я тебе больше скажу, что большая часть криминальной вот этой всей поножовщины в Италии связана именно с опасными бритвами. Потому что когда...
Это тоже, это специфика региона, потому что...
Не региона. Это специфика целой страны, потому что во всей стране были запрещены ножи.
Вот итальянцы на тебя обидятся, потому что некоторые из них считают, что нет единой страны Италии, а есть регионы, который живет сам по себе.
Блин, ну... Они же патриоты, они же за страну, они же не хотели делиться, как Испания. Вот и наоборот, они всегда старались быть вместе там, знаешь.
Нет,
они там...
это не так на самом деле.
Ну, я не итальянец, я, допустим,
да, у них, не могу. У них история очень, очень похожа на испанскую, и если бы была возможность, я думаю, они с удовольствием бы разделились и жили бы порознь.
Ну, не знаю, мало ли в Бразилии педров, вполне может быть.
Я думаю, что педров везде достаточно много, особенно в Бразилии. Есть да. У нас еще новости, скажи, либо, может быть, какую-то другую тему обсудим с тобой на сладкое.
Ты знаешь, вот относительно, вот буквально перед тем, как начать с тобой начать подкаст, я сидел, точил нож. И я сейчас пробую абсолютно новый тип абразивов. Есть такой замечательный мастер Сергей, я думаю, есть смысл оставить ссылку на его Инстаграм. Он сейчас занимается производством, или, скажем так, наладкой производства алмазов, алмазных абразивов с содержанием алмаза более 200% на резиновой связке, которые не изнашиваются, которые работают максимально чисто и максимально быстро. Если ему удастся наладить производство в достаточных объемах, то, как говорил Владимир Вольфович, ночью наши ученые немножко изменят наклон Земли, и вся твоя страна останется под водой. И это он говорил про вид брусок, про веневцев, потому что я вот пробую этот абразив, просто великолепный. Соответственно, у меня к тебе вопрос.
Хочу ли я попробовать этот абразив?
Нет, я тебе не дам, потому что его нет. Вот мне чудом удалось достать себе набор узких алмазов. Я даже стандартных 2,5 сантиметра не смог себе достать. Мне удалось себе достать именно попробовать с возвратом, вот только узкие. Тебе точно я не дам. Вот. Вопрос такой, чем точишь ты? И насколько ты вообще вот... Насколько ты считаешь, что тот человек, который увлекается ножами, должен уметь сам точить и разбирать ножи? Или типа лучше это оставить профессионалам?
Это разные вопросы. Я не думаю, что человек, который увлекается ножами, должен обязательно уметь сам их точить. Здесь, возможно, несколько вариантов развития событий. Если человек коллекционирует действительно дорогие ножи, то, наверное, как раз самому лучше их не трогать, а отдавать профессионалу. Да, это будет стоить некоторых денег, но мы с тобой знаем, что на самом деле профессиональная заточка далеко не всегда очень дорогая. Особенно если сравнивать со стоимостью тех клинков, которые человек коллекционирует.
При этом я тебе могу сказать, что она и далеко она не всегда качественная.
Ну, здесь вопрос выбора мастера, конечно. Кому ты доверяешь, кому не доверяешь. Если не доверяешь никому, конечно, точишь сам. Угу. Но это как бы такой путь, по которому надо идти, и здесь можно в любую сторону свернуть. Там он очень такой отдельный, его можно отдельно обсудить. Если говорить о человеке, у которого есть несколько дешевых ножей, которыми он пользуется на повседневке, либо он не заморачивается дорогими моделями и собирает коллекцию из того, что ему просто нравится и что он может себе позволить, то, скорее всего, заморачиваться заточниками он не будет, и либо они будут такие, какие они у него есть, либо он будет тупо править их на мусате. И, скорее всего, для коллекции, которой там человека постоянно в поюзе, ничего больше не нужно. Если ты фанатеешь от агрессивного крутого реза, это совсем другой расклад. Здесь не важно, какие у тебя ножи. И здесь, конечно, тебе придется учиться точить самому, либо искать заточника, который будет закрывать эту потребность, и ты будешь ему всецело доверять. Угу. Ну, как-то так.
Ты знаешь, я с тобой абсолютно не согласен.
Так, давай.
На мой взгляд, если ты собираешься чем-то увлекаться, да, допустим, вот если это ножи, то ты должен сам их уметь обслуживать, и сам должен уметь за ними следить и тем более точить. Это как нельзя быть наполовину беременной или нельзя быть немножко богатым. Это как, вот знаешь, есть хорошая притча. Ну, такая типа байка, но на самом деле она правдивая. Когда мужик, находясь у любовницы, там что-то она ему готовит, и она ему там: «Коль, а ты можешь ножи мне поточить? А то мой козел не может даже дома ножи заточить». И он такой берет, встает с чувством гордости, начинает ей там править на каком-то брусочке ножи и понимает, что за 10 лет брака он дома ни разу не точил ножи, а они острые. Понимаешь?
Ну да, и такое сразу в голове: так, стоп, а кто типа, меня да. дома-то ножи
типа,
точит?
Да. Ну да, понимаешь? И на мой взгляд, если ты занимаешься ножами, ну, в смысле, увлекаешься, все равно, какие они у тебя, ну, типа там, китайские, не китайские, реплики, отечественные, фиксы, складни, если ты в этой теме, если ты находишь для себя интересным и возможным смотреть тесты, да, там какие-то на Ютубе или там, ты же их по какому-то принципу выбираешь, то тебе нужно разбираться в сталях, тебе нужно как бы хотя бы иметь общее представление о том, что это, как это, что должно, что не должно, и как это поддерживать в остром состоянии, потому
вот
что...
Вот я сейчас наброшу в эту тему. Да не надо мне разбираться, я Шатуна посмотрел, он мне все расскажет, куплю, что он скажет. Не вопрос вообще. Точить не надо мне, вообще не надо.
Так самый прикол, он же у тебя затупится, и тебе нужно будет это все дело как-то, ну,
так держать. Я скажу, что нож говно, выкину, куплю новый, что?
Нет, как раз-то нет. Как раз-то те, кто смотрит Шатуна, это люди очень прижимистые, для которых нож за 3000 – это дорого. И именно поэтому они и смотрят, и в надежде купить за свои 3000 рублей самое лучшее. Самым лучшим у Шатуна является Ганза, который был прислан бесплатно от Джербеста. Вот, он перерезает даже РЭК-121. Поэтому...
Я согласен, бесплатный Ганза лучше, да, чем платный Ганза вообще-то.
Ну да, тут вопрос именно вот, типа, 20 баксов есть 20 баксов, да?
Вот. Ну да.
Вопрос именно в том, что если ты чем-то, ну, увлекаешься, то нужно понимать, ну, хотя бы в общих чертах, чтобы, опять же, тебя не надурили при покупке, да, там, что тебе там в уши не нассали с тем, что эта сталь может и все остальное. Ну, если ты смотришь что-то на Ютубе и интересуешься этими тестами, то ты, ну, реально ты должен это сам уметь. Да элементарно, дома кухонные ножи, чтобы они у тебя были острые, чтобы у тебя и ты, там, твоя семья пользовались острыми ножами. Но это, на мой взгляд, это такая, знаешь, чисто мужицкая тема, вот, которую многие, ну, не понимают.
Остроту кухонных ножей можно обсудить отдельно. Здесь важно не перестараться. Здесь нужно понимать, что не нужно, чтобы этот нож брил муху на скаку, на лету. Он должен быть достаточной остроты и такой, чтобы тот, кто будем им пользоваться, не отрезал себе пальцы при этом.
А я тебе, хочешь, скажу секрет? Ты знаешь, какими ножами режутся? Только тупыми.
Это так, но если как раз ситуация такова, что он большую часть времени тупой, а потом становится сильно острым,
значит, ты криворукий, не умеешь хуже, точить ножи. Да. Значит, ты криворукий, не умеешь точить ножи. К тупым ножам же кто-то как-то привык, значит, вот ты вот так и сделал. Это вот, ну, понимаешь, как бы, блин, я не знаю, ну, как это как привыкли к плохой обуви,
кстати,
да, к вонючей.
Давай пойдем дальше. Ты кухонные ножи, которыми пользуешься не ты сам, а твоя семья, точишь?
Конечно, регулярно. Я слежу за тем, чтобы они были острые.
Ну, то есть прям точишь на заточном устройстве. Не правишь на мусать, а именно точишь.
Когда они получают какие-то повреждения, когда нельзя обойтись правкой, я беру их и точу. Даже приезжая к теще, зная то, вот, допустим, у меня супруга, ввиду того, что разделяет мое увлечение, она в этом плане, у нее культура пользования ножом достаточно на высоком уровне. Что у меня друзья некоторые более безалаберно пользуются ножами, чем моя супруга. И она стала понимать в этом плюсы. Ну, допустим, теща моя, которая в возрасте, она может там ножом там, по нему молотком постучать, если нужно ей перерубить кость. Даже ей я всегда точу ножи, потому что, вот я понимаю, что как бы нож должен быть острым. Ну, типа какой смысл в тупом ноже? Просто я ей говорю, вот этим ножом лучше рубите, потому что я его так заточил, что он хорошо рубит. А вот этим режьте. Понятно, что первый раз никто не оценил, второй раз никто не оценил. А на третий раз она мне уже сама звонит и говорит, а ты не мог бы мне ножи поточить? Потому что они тупые, они не режут. Раньше она всю жизнь резала тупыми. Поэтому да, точу.
Да, это понятная история. У меня, кстати, в моей практике был такой очень курьезный случай. Я приехал к теще, что-то тащил там всякую разную дичь. Ну, сначала были переточены все ножи. Потом я поточил ножи от кутера полупромышленного, которым тесть рубит мясо на эмульсию для колбасы. Угу. Это такие хреновины в виде полумесяца. Сталь там, кстати, не шибко клевая. Ну, не суть важно. Тут я что-то сижу, это приходит ко мне теща с секатором такая, протягивает, я говорю, что поточить? Она такая, нет, кусты подрезать.
А, ну вот, да, вполне. Кстати, ты знаешь, что на самом деле оказывается заточка ножниц? Это прям вообще высший пилотаж, и все, кто точит ножи, единицы умеют правильно точить ножницы, именно там парикмахерские, портняцкие. Это оказалось, что очень такая тема, и у нас в России всего несколько мастеров, которые преподают курсы по вот этой заточке. Чтобы ты понимал, курс по заточке стоит примерно полтос. Это тебе не ножики научиться точить за 5000 рублей у профиля по видео.
Да-да, все правильно. Профессиональный инструмент требует профессионального обслуживания. Если ты хочешь этим действительно заниматься, ну, ты вкладываешь как минимум свои силы и деньги, видимо, если не можешь сам своим опытом и умом дойти до того, как правильно это делать. Вот. А с ножницами это не очень просто, откровенно говоря. Я не брался никогда, хотя вот недавно купил специальный зажим для ножниц. Думаю, что-нибудь простенькое попробовать точнуть.
Я думаю, что вряд ли у тебя что-то получится.
Типа канцелярский каких-нибудь, да. А мой опыт работы с ножницами обычно ограничивался тем, что ко мне приходили и говорили, они не режут. Я брал эти ножницы, брызгал там ВД-шкой, либо баллистолом, там, отмывал их от того говна, в котором они находились, и они начинали резать, вот и все.
Кстати.
И для большинства ножниц это справедливо, кстати, попробуйте.
Пока мы далеко с тобой не убежали, относительно примеров, да, вот я там приводил всякие примеры, что если ты начинаешь чем-то увлекаться, надо уметь все это дело заправлять. Я знаю, что у тебя есть некое увлечение, которое ты не особо не афишируешь, но оно косвенно связано с режущим инструментом. И вот скажи, ты свой инструмент правишь сам или ты отдаешь его каждый раз профессионалу?
Оно не косвенно связано с режущим инструментом.
Ну, я эволюцирую.
Напрямую связано с режущим инструментом. Ты говоришь о резьбе по дереву. Нет, я никому не даю свой инструмент, я точу его сам. Но здесь дело не в том, что я очень хочу так делать. Тут история совсем другая. Это как с профессиональными поварами и домохозяйками, которые готовят на кухне. Домохозяйка, которая готовит на кухне, я вот свою жену пытался научить пользоваться мусатом, это почти бесполезно. То есть ей проще менять ножи, и я уже вижу, когда она переходит на мой нож, которым пользуюсь только я понимаю, что все остальные подтупились, и пора бы их подправить. А здесь абсолютно такая же история. Профессиональные повара все умеют исправить свой инструмент, которым они работают. То же самое и с резчиками. Они все умеют так или иначе править свой инструмент. А вот если инструмент получит сильные какие-то повреждения, то тут ситуация совсем неоднозначная. И, скорее всего, и профессиональный повар, и резчик по дереву пойдет к человеку, который эту историю сумеет исправить. То есть, если говорить о правке, для того, чтобы нож оставался, ну, либо какой-то другой резческий инструмент, либо для повара нож оставался в приемлемой остроте для работы, то это да, это повседневная необходимость. Почему? Потому что если он таким не будет, ты не сможешь качественно работать. А вот если говорить о повреждении режущего полотна, там каких-то выкрашиваниях, не дай бог, загибах, либо еще чем-то, то я думаю, что очень немногие резчики и очень немногие повара смогут с этой проблемой справиться.
Ты знаешь, я думаю, что профессиональные резчики как раз-то смогут, потому что это их инструмент. А вот повара, да, согласен, может быть, нет, но резчики, ты же покупаешь новый инструмент, заводской, тебе его нужно заточить, сделать как-то. Они же все это делают сами, а не...
Нет. Очень много резческого инструмента сейчас точится так, что с ним не надо ничего делать прямо на фабрике. Причем это действительно достойная заточка, и судя по тем инструментам, которые есть у меня, это явно не машинная заточка. То есть после машины было что-то еще.
Но это значит, что твой инструмент стоит очень дорого, раз у него есть ручная доводка. Все, что, допустим, вот у меня ребята есть, кто занимается там резьбой по дереву художественной, там всякими прикладными вещами, они все покупают, либо вообще заказывая свои собственные инструменты, всегда это все дело и точат сами, и тоже проходят курсы, и штихеля, как правильно точить, тоже кто занимается гравировками. Они все это делают сами, потому что ты не наносишься просто каждый раз.
Да,
почему с ножами должно быть по-другому?
С штихелями ситуация именно такая, потому что штихеля в основном работают с твердыми предметами. Но если говорить там о штихелях для работы по металлу, с ножами для резки ситуация сильно проще, потому что, ну, скорее всего, ты не получишь серьезных увечий клинку, и достаточно поправить его на там 2000-м камешке немножко и довести его алмазной пастой по коже, и все. А чаще всего достаточно просто повозюкать его по коже, на которой уже там какой-то очень-очень мелкий абразив есть.
Ну, кожа на деревяшке — это, конечно, зло, вот, но я про то, что в принципе, почему с ножами должно быть так же? Если ты этим увлекаешься, если это твой инструмент, тем более, если ты им пользуешься, не просто хранишь на полке, то вот
да
почему
это
нет?
Это разный подход.
Да не разный, одинаковый, опять же.
Да
ты вот, ты знаешь, чем отличается?
Одно дело, это твой... Это как, знаешь, да, почему... Меня спрашивают, почему у меня дорогой ноутбук? Да потому что это то, с помощью чего я зарабатываю деньги. Либо это
хорошо,
то, либо это то, что дает мне некий другой бонус, некое удовольствие, да, от того, что я им пользуюсь.
Ну, хочешь, я тебе пример приведу? Ты знаешь, в чем разница между профессиональным поваром и домохозяйкой в готовке?
Ну, давай, да.
Ну, в чем разница?
Ну, не знаю, как минимум в количестве продуктов, которые он обрабатывает.
В слове профессионал.
День. Так.
Профессионал — это человек, который занимается, что это его профессия, это его профессиональная деятельность, которая ему приносит денег. Профессиональный повар – это не звание. Профессиональный повар – это когда ты работаешь по профессии, ты являешься профессионалом. Если ты не зарабатываешь этим, то ты повар-любитель. Да, есть разные категории, но ты повар-любитель. Вот скажи мне, ты пошел вот в это свое хобби, связанное с резкой напрямую, потому что ты хочешь быть профессионалом или это тебе просто нравится?
Нет, я не хочу быть профессионалом.
Но ты хочешь, тебе это просто нравится.
Да.
Но почему-то в этом хобби ты видишь, что ты должен сам уметь обращаться со своим инструментом и его править, а в ножах ты говоришь, ну, не обязательно. Хотя ножи тебе тоже приносят удовольствие. Двойной стандарт.
Ну, наверное, ты прав. Может быть, какое-то, что ли, наследие или воспитание, что ли, дают здесь какой-то вот этот шлейф, потому что на самом деле у большинства людей в быту достаточно халатное отношение к режущим инструментам. Это, ну, я же говорю, да.
Отсутствие ножевой культуры.
Да, ее целенаправленно убивали достаточно много лет у нас в стране, поэтому то, что ее нет, это никого не удивляет. Поэтому я и говорю, да, вот эта история смешная, да, когда принесли секатор, сказали, такой, что, поточить? Нет, нужно взять его и срезать веточки. Да это же нормальная история. Ну, как бы у кого острые секаторы там, кто за ними следит, кто следит за садовым инструментом, инвентарем, чтобы он был в надлежащем состоянии, и
Садовник Эммануэль.
самое главное, чтобы те поверхности, которые должны резать, были острыми. Да никто этим не парится, как бы. Ну, не сгнилая, ладно, что там.
Ну, возможно. Наверное, единственное, кто профессионально следит за своим оборудованием, это только лесорубы в канадских лесах.
Ну, я надеюсь, что не только в канадских лесах, и наши российские. Хотя, наверное, лесорубов все меньше и меньше. Сейчас это
Да, да.
лесопилы или как их называть правильно?
А, перерабатывающие центры.
Ну да.
Это тебе
Большая,
сразу вон
большая такая
там
хреновина
комбайн, ну.
на гусеницах или там на колесах, которые все сразу пилят, шинкуют и складывают куда надо.
Ну, в принципе, вот мы с тобой сегодня обсудили достаточно большой пул тем ножевых, всяко разно. И, собственно, мы с тобой даже немножко подискусировали на момент опять заточки. Все-таки делает профиль свое дело, популяризирует тему.
Ну, здесь дело не только в профиле. Ты же сам говоришь, что как только ты начинаешь увлекаться ножами, тебе неизбежно хоть как-то становится интересно, как же все-таки привести в порядок.
Ну, это было и раньше, просто сейчас это выведено на некий такой новый уровень, что если ты это умеешь делать качественно, то раньше это было что-то рядовое, а сейчас это, да ты крутой точун.
Ладно, давай на этом финалиться. Подкаст мы
Да.
традиционно будем выкладывать в понедельник, хотя пишемся совсем не в субботу.
Да.
В связи с этим прекрасной вам выходной двухнедельной недели, как это правильно сказать, да?
Да, кстати, там же вроде сказали, что прям это, да, по-моему,
Каникулы.
обязуются. Нет, а там еще, типа, по-моему, вышел указ, который уже не рекомендует, а обязует 30%
Да,
сотрудников перевести
я
на
это уже
удаленку.
видел. Этот указ непонятно зачем издан, хотя нет, понятно зачем, для государственных учреждений, потому что все нормальные конторы обратно сотрудников не возвращали.
Да, расскажи мне, помнишь, да, по нашей традиции, что у тебя на кармане?
Я боюсь быть банальным и повторяться. На одном кармане у меня, как ты думаешь, что? Тот самый...
Наверное, твой любимый перот от Теймураза.
Нет, перед я отдал. Я же говорил, что я его отдал. У меня Кершу Блюр в тридцатке. Не могу им нарадоваться. Очень классный клинок. Я всегда очень много скепсиса испытывал к вот этим вот S-образным профилям. Я, кстати, не точил и не правил пока еще ни разу, но он пока вроде не требует, потому что ничего достаточно агрессивного пока не резал, кроме там упаковки и всяческой вот этой вот требухи. А вот на втором кармане у меня достаточно странный экземпляр. Это Ontario Red. Вот.
Ты старовер?
Нет, какой клац. Ну-ка еще раз, подожди. Вот это да. Ontario Red у меня на кармане не просто так. Ты говорил о моем увлечении. Я, собственно, делаю сейчас проект, который связан с этим ножом. Поэтому, собственно, его таскаю. Я его много раз разбирал. Сегодня, кстати, продолбал один винтик, который скручивает его плашки. Надо будет где-то найти его
Винтик
заказать.
у тебя стоит 2,56, торг 6, продаются на Ганзе.
Ну да, надо поискать, купить. А у тебя что? Давай рассказывай.
Kershaw Blur CPM M4. Он только что после теста. Я только что замерял его, ну, на коленке замерял его твердость, сравнивал его с Benchmade Super Freak на CPM M4. У него сейчас кастомные вставочки из кожи ската. И вот сейчас мы с тобой закончим. Я даже сяду, несмотря на первый час ночи, я сяду его точить. Так что вот такой ножик сегодня. Заготовка, не ножик, так назову. Заготовка. Не заточен же. Не заточен же.
Ну ты же, как там у профиля там, затупил, заточи.
Да, мне больше нравится, как говорят у японцев, что человек, он как меч. Он либо острый, либо тупой.
Да, все так. На этой прекрасной ноте мы завершаем наш подкаст. Всем прекрасной выходной недели в Турции или куда вы там собрались улететь. Пока-пока.
Пока.